Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Содружество независимых государств сократилось на одну страну. Его официально покинула Грузия, год назад сразу после войны в Южной Осетии, объявившая о намерении выйти из клуба постсоветских держав. Однако официальный Тбилиси стремится к тому, чтобы изменения были минимальными. Расторгать заключенные с другими странами СНГ договоры Михаил Саакашвили не готов. Во вторник флаг Грузии убрали со здания исполкома СНГ в Минске, а накануне он исчез с сайта организации. Однако в силе остается соглашение о безвизовом сообщении между гражданами стран-участниц СНГ, соглашение о создании свободной торговой зоны, конвенция о правовой помощи, гражданском, семейном и уголовном праве, о правовых отношениях и так далее. О том, как скажется на судьбе СНГ официальный выход Грузии из состава Содружества спустя год после юго-осетинского конфликта, мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он на прямой телефонной связи из Тбилиси, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбонаидзе, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Власабович.
Добрый вечер.
Вам первый вопрос. Насколько естественным выглядит вот спустя год после юго-осетинского конфликта выход Грузии из СНГ?
Что касается естественности этого шага, то совершенно очевидно, что иначе не могло быть после тех событий, которые год назад произошли, после войны, после, скажем, это называется и принуждение к миру, это по-разному, так терминологически используются всякие, так сказать, формулы, но, в общем-то, Россия нарушила государственную границу Грузии, проводя эту операцию, и в политическом смысле мировым сообществом это как нарушение суверенитета воспринято, естественно, и такая реакция грузинского руководства.
Вопрос Олегу Панфилову, он у нас на прямой телефонной связи в Тбилиси. С какими чувствами официальный Тбилиси расстается с Содружеством независимых государств? Добрый вечер, Олег.
Да, добрый вечер. Я вот только что встречался с несколькими депутатами. И думаю, что нет никаких особых чувств. Это совершенно формальная процедура. И тут я должен добавить к тому, что сказал Батони Александре, о том, что не только война прошлого года могла стать такой явной причиной для того, чтобы Грузия предприняла шаги по выходу из постсоветского пространства, но давайте будем все-таки называть вещи своим языком, это Советская империя. Я думаю, что все-таки в грузинской истории было достаточно много поводов для того, чтобы не признавать то, что происходило на постсоветском пространстве, начиная с 1921 года, то есть после того, как советские войска захватили демократическую Грузию и установили свой режим. То есть в Грузии относятся к советской истории, я бы так сказал, снисходительно к тому, что произошло вот в Грузии за эти годы. Поэтому то, что сейчас произошло, то есть сегодня, когда Грузия вышла официально из состава СНГ, это вполне естественный шаг. Я думаю, что в Грузии наверняка очень мало людей, которые бы стали сожалеть по этому поводу.
Да, вопрос Александра Ибанаиза. Насколько равноправным было для Грузии в подлинном смысле этого слова пребывание в Содружестве независимых государств?
Вы знаете, я все-таки должен несколько слов сказать по поводу высказывания уважаемого Олега Панфилова. Я как раз отношусь к числу тех людей, которые несколько иначе видят вот этот исторический отрезок в истории Грузии, я имею в виду 70 советских лет. Я не вижу его только вот в черном свете. Более того, во многих отношениях это именно время, моей жизни в Грузии, моего, так сказать, там, подрастания и обучения в школе, в вузе и так далее. Словом, я хорошо знаю ситуацию тех лет. Пожалуй, это было бы несправедливо так одной краской красить тот период, но о времени вот в 90-х годах и о роли России в этих событиях, которые в Грузии в эти годы, 20-летия произошли, о неприглядной роли. Об этом я хотел бы сказать дополнительно несколько слов. И вот каких. По поводу этого замечательно точно, при этом в своей манере исключительно деликатно и мягко сформулировал святейший католикос-патриарх Грузии Илья II. Он назвал действия России в эти 20 лет подстрекательством к сепаратизму. Это, пожалуй, точное, но при этом наиболее мягкое, скажем так, определение действий России в течение всего вот постсоветского периода. И то, что произошло в августе, это было только, ну, уже и результатом, итогом, что ли, в течение 20 лет. Обе сепаратистские республики, они, так сказать, и вооружались, они нравственно и политически, и экономически, и всячески поддерживались из Москвы и так далее. А события августа, значит, мы скоро, во-первых, узнаем из доклада, ну, тоже, наверное, не последняя эта инстанция, но, тем не менее, в конце сентября мы ждем, так сказать, доклада экспертной комиссии о начале войны, о том, кто был зачинщиком и так далее, и так далее. Здесь тоже есть нюансы и оттенки, которые, может быть, следовало бы отметить. Например, я помню в «Известиях» статью журналиста, знающего местные, ну, и географические, и климатические условия. Он высказывал удивление по поводу того, что грузины в августе, летом, начали эту операцию. Если у них была задумана короткая, так сказать, локальная во времени операция по введению, восстановлению конституционного порядка, так, да, это называлось, в Осетии, то естественно было бы это сделать в январе-феврале, когда лавины естественным образом сходят с гор, закрывают единственный, то есть, возможный путь, туннель Рокский. Во всяком случае, колонны танков неизбежно вызвали бы сход лавин. И поэтому, видимо, какие-то особые обстоятельства. Все-таки это совсем не исключено, что грузинское руководство было вынуждено особыми обстоятельствами в совершенно неподходящее время начать эти действия.
Вопрос Олегу Панфилову. Да, но я тогда тот же вопрос задам Олегу. Можно ли считать, что СНГ вот расплатилась за деструктивную роль России выходом Грузии из состава Содружества?
Ну, я думаю, что да, конечно. Вообще, на самом деле, если оценивать постсоветскую историю, а ее очень хорошо заметно в Грузии, ну, по общественно-политической жизни, то, конечно, есть какое-то количество людей, которые еще вспоминают о советском прошлом, о том, что вот в Советском Союзе жилось как-то вот иначе. Да, действительно, многие люди об этом говорят, но в Грузии появилось намного больше людей, которые говорят, да, мы, скорее всего, тоскуем по своему детству или по своей юности. Советскую историю нельзя вычеркнуть просто так, но... А в Грузии сейчас происходит так много интересного, что позволяет говорить о том, что Грузия так быстро уходит от Советского Союза, от советской идеологии, от советской ментальности, от советского образа жизни и так далее, что для Грузии выход из СНГ совершенно не означает, ну, некую тоску по тому, что происходило за последние там 70 или 80 лет. Я думаю, что Грузия, в отличие от многих других стран, где не было революций, как это происходило в Грузии больше 5 лет назад, будут переживать выход из постсоветского пространства, наверное, намного тяжелее, чем это происходит в Грузии. Повторяю, что в Грузии особой тоски по Советскому Союзу нет. Есть воспоминания детства, воспоминания юности и, пожалуй, все. Об идеологии, об образе жизни уже никто не тоскует.
Слово Александру Ибанаидзе.
Да, в общем-то, наверное, и у меня это, скорее всего, тоска или воспоминания молодости и юности, прожитой там, в Грузии. Но вот такой, например, нюанс все-таки не могу не отметить и не вспомнить. Я 3 года назад ездил в Грузию по заданию журнала «Вокруг света» для написания очерка о проспекте Руставели с фотохудожником, который был мастер своего дела, и до поездки в Тбилиси он Елисей сельских полях делал материал и так далее. Словом, вот что, какое его впечатление меня удивило, поразило, и вот уместно в этом разговоре. Когда мы уже уезжали, последние дни он без меня работал в городе, он сказал мне, что, знаешь, я не смог снять уличную сценку, вот так вот, просто живую сценку в городе, в Тбилиси, в очень живом, азартном, так сказать, да, в смысле проявления. Но потому что журнал, ну, это не гламурный журнал «Вокруг света», но теперь он красивый, глянцевый журнал, ему хотелось, словом, что он мне сказал, люди очень плохо одеты, он мне сказал, то есть для моего журнала вот так вот схватить фрагмент толпы тбилисской, так, чтобы это смотрелось в этом, ну, глянцевом, красивом журнале, ему не удалось в течение 5 дней. Это меня совершенно поразило, и не только меня, наверное, потому что все помнят и все знают, что Тбилиси был город, который именно этим как-то отличался и выделялся. Мне, помню, переводчики моей книги из Европы, приезжавшие, просто говорили, такого количества Кардена и Сен-Лорана мы не видели вообще ни в Париже, ни в одной столице мира, как в Тбилиси, да, просто на улице и тем более на каких-то там вечерах и этих самых собраниях. Вот это совершенно очевидные, визуально заметные изменения. То есть экономически должен тут же признать, что вот я сейчас бываю время от времени в Грузии, так сказать, достаточно регулярно, с интервалом, и заметно улучшение, экономическое улучшение заметное, бросающееся в глаза. Но, тем не менее, в сопоставлении вот с теми временами все-таки это не выдерживает сравнения. Ну, мы помним все эти анекдоты о богатых грузинах, откуда они взялись, страны. Вы помните тоже, наверное, да, вам и тоже доводилось слышать. Вот сейчас трудно поверить, что такой фольклорный этот жанр, богатые грузины. Откуда? Сейчас это наоборот. Вроде бы нищая страна, правда, вот совершенно удивительный тут же и случай мне вспоминается. Месяц не прошел или месяц небольшим, как в Грузии был проведен поэтический фестиваль, русско-грузинский фестиваль поэзии, о котором вот на днях я получил из Парижа письмо одного из участников, начинающееся с таких слов: «Нас принимали по-царски». Вот так вот, да, и я подтверждаю, это был действительно необыкновенно доброжелательный, необыкновенно по атмосфере хороший, дружеский, дружественный, и при этом необыкновенно щедрый прием. В течение 10 дней мы жили на море в прекрасных условиях, ездили по побережью, и экскурсии, и так далее, и так далее. Все было и организовано превосходно. Кстати, организатор, директор театра имени Грибоедова, и возглавляет это такую организацию «Русский клуб», она называется, Николай Свинтицкий. Но средства-то не его, средства были, так сказать, спонсорские. Это не государственная была акция, конечно. Это была, так сказать, общественная акция, но сделанная вот прекрасным... Жест был грузинский тех времен, я бы сказал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, как скажете на судьбе СНГ, официальный выход Грузии из состава Содружества, об этом мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он на прямой телефонной связи из Тбилиси, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Акбанаидзе, он находится в нашей студии. Георгий Хаиндрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, не жалеет о расставании с СНГ.
А что это за объединение государств, где эти государства воюют друг с другом, и одна страна совершает агрессию против другой? Я думаю, что это абсолютная фикция. Всегда была она фикцией. Естественно, что там кое-какие взаимоотношения между определенными странами, находящимися внутри СНГ, естественно, будут более усложнены, но я думаю, что в двустороннем режиме все это будет решено, и ничего особенного, так сказать, не произошло. Я думаю, что СНГ давно существует только на бумаге.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что официальный выход Грузии из состава Содружества независимых государств обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он на прямой телефонной связи из Тбилиси, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эйбанаидзе, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. У меня не вопрос, а небольшой комментарий. Мне кажется, что политика, вот, конечно, в связи с этим возникает вопрос, откуда же берется такая ситуация вот в СНГ. Вот, и, конечно, все упирается в политику и в качество российского руководства. Мне кажется, оно настолько очевидно, совершенно неработоспособно и античеловечно, что это проявляется во всем, и во внутренней политике, и вот в отношениях внутри СНГ, и в отношениях с другими зарубежными странами. И вот то, что сейчас происходит, произошло с Грузией год назад, и то, что сейчас происходит, это как раз очень ярко это подчеркивает, к сожалению. Спасибо.
Вопрос Олегу Панфилову. Был ли с самого начала порочным принцип образования СНГ, вот вы специалист, не только по ситуации в Грузии, для того, чтобы из него вышли не только Грузия, но и другие страны Содружества? Вам слово.
Ну, я думаю, что, конечно, СНГ создавалось исключительно для того, чтобы, ну, сохранить некое отношение России с бывшими советскими республиками. И надо сказать, что принцип этого сохранения, то есть сохранения этой территории, не имел, ну, извините за тавтологию, никакого принципа. Я вспомнил о том, что в 93-м году в рамках СНГ должен был создан быть комитет по правам человека, который должен был быть наблюдающим органом для затем... как соблюдаются права человека на территории бывшего Советского Союза. Этот комитет не проработал ни одного дня. Можно вспомнить о создании других подобных органов, которые бы наблюдали за развитием демократии на постсоветском пространстве, но и они не работали практически ни одного дня. То есть постсоветское пространство было исключительно территорией, на которой существовали принципы соглашательной политики с политикой Кремля. И поэтому все, что происходило самостоятельно на других территориях, должно было или согласовываться с...
Да, вот поддержим эту тему. Александр Ибанаидзе, вопрос. Действительно ли вот СНГ строится по принципу признания роли большого брата?
Вы знаете... В общем, да, в общем, это каким-то образом остается как уже психологическая заданность, что ли, уже сложившаяся за десятилетия. Россия ничего не сделала для того, чтобы, ну, ее видоизменить, да, эту психологическую предварительную такую заданность. Но я еще думаю, что главная, может быть, все-таки ошибка, если не вина, российской стороны в том, что у нее не было концепции и идеи, продуктивной, серьезной, положительной, привлекательной идеи, которая как-то вот все это постсоветское пространство именно в нравственном, идейном каком-то смысле, так сказать, привлекала бы, да, и вот это была главная ошибка. А если судить с той точки зрения, с той области деятельности, вот в которой мне приходится, значит, работать, общаться, и имею я информацию в области культурных контактов. Первые 10, если не 12 лет после распада Союза Россия вообще выключилась из этих контактов. Совершенно от случая к случаю могли быть какие-то, может быть, мероприятия торжественные, там, двух-трехдневные, но вот постоянной работы не было. Я помню, в разных столицах разных государств СНГ представители творческой интеллигенции с недоумением говорили о том, что никакие сигналы, посылаемые оттуда для контакта, для связи, не получают отклика. Ну, мы знаем, что тогда Россия другим была занята, скажем, в государстве происходили процессы вот так его расхищения, я не знаю, как это назвать, так сказать, разделение вот огромного государственного имущества, его осваивание и так далее, и, в общем-то, никому не было дела до того, что у России есть возможности гораздо более мощные, чем сейчас она пытается через энергоносители в основном, да, через трубы, газопровод или нефтепровод, так сказать, опять это пространство связать, тогда как у нее есть энергоносители мощнее и экологически безупречные. Это ее замечательная культура, это замечательные идеи, которые несла русская классика, русская культура. И вот если бы из этого была выработана, из суммарно, что ли, высказанного русскими прекрасными прекрасными писателями и мыслителями, была бы выработана национальная идея из этого, она бы сохранила это пространство и в чрезвычайно положительном и достойном виде и форме. А вот такие силовые акции, так сказать, по удерживанию, и это непродуктивный путь.
Вопрос Олегу Панфилову. Как, по-вашему, просуществует ли Грузия без экономического пространства СНГ?
Абсолютно. Абсолютно, потому что то, что происходило за последние несколько лет, а это можно назвать совершенно экономической блокадой, когда по решению санитарного врача Онищенко прекратили экспорт грузинского вина или грузинской минеральной воды, а потом еще и периодически устраивали транспортную блокаду. Грузия выжила совершенно спокойно, и сейчас в грузинских магазинах почти ничего не напоминает Россию. Иногда можно увидеть какие-то российские конфеты, можно увидеть еще, какой-то майонез. Это, по всей видимости, поставки, которые идут через третьи страны. И в аптеках есть некое количество лекарств с русскими названиями. А все остальное уже это самостоятельный поиск другого рынка. И думаю, что Грузия совершенно спокойно выжила в этих условиях и абсолютно не зависит от России ни в каком-то потребительском рынке, ни в энергетическом, поскольку Грузия уже давно перешла на самостоятельное энергетическое обеспечение, то есть она получает энергию и газ из других стран, и поэтому абсолютно не зависит от России.
Виктор Алксинс, бывший депутат Госдумы и народный депутат СССР, убежденный противник самого существования СНГ.
Я приветствую выход Грузии из СНГ и очень бы хотел, чтобы такой же шаг сделала Российская Федерация. СНГ – это организация, созданная для развода. Но, как я понимаю, развод случился, и это уже было давным-давно, аж в 1991 году. Но раз организация, созданная для развода, по своему вопросу объединения не может работать на объединение, так давайте ее закрывать. Ни одно из тех соглашений, которые были подписаны за эти годы в СНГ, в полной мере не выполняется. Обязательно есть страна, которая выражает свое мнение и отказывается его выполнять. Как Грузия поступила, она заявляет о выходе, заявляет, что 75 соглашений продолжает считать подписанными. Странно, вы уходите из организации, в то же время заявляете, что соглашения, которые подписаны в рамках этой организации и которые выгодны для вас, вы их будете соблюдать. Что-то странное.
Напомню, что Содружество независимых государств сократилось на одну страну, его официально покинула Грузия год назад, сразу после войны в Южной Осетии, объявившая о намерении выйти из клуба постсоветских держав. Во вторник флаг Грузии убрали со здания исполкома СНГ в Минске, а накануне он исчез с сайта организации. О том, как скажется на судьбу СНГ официальный выход Грузии из состава Содружества спустя год после Юго-Осетинского конфликта, мы говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым на прямой телефонной связи из Тбилиси, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Абанаидзе в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Саяно-Шушенской ГЭС затоплена при аварии в машинном зале. По поступающим сообщениям могут оставаться живые люди. Хакасский журналист Михаил Афанасьев, побывавший в зоне спасательных работ, заявил Радио «Свобода», что несколько работников ГЭС могут находиться в так называемых воздушных карманах, куда не проникла вода. Утверждается, что они стуком подают сигналы, но водолазы не могут к ним пробиться. В результате аварии 12 человек погибли, 64 числятся пропавшими без вести. В Хакасии завтра день траура по погибшим. Замминистра внутренних дел России Аркадий Еделев будет временно координировать работу всех структур МВД Ингушетии, сообщил президент России Дмитрий Медведев. Ранее он отстранил от должности прежнего министра Руслана Меириева в связи с терактом в Назране, в результате которого погибли 20 человек, свыше 130 получили ранения. В Красном море у побережья Египта найдены все четверо российских туристов, пропавших во время подводного погружения. Судя по всему, дайверы не учли сильное морское течение, в результате не смогли выплыть в заданном месте. Спасательная операция продолжалась сутки. В Черном море у берегов Крыма ищут мужчину и 8-летнюю девочку, не вернувшихся с морской прогулки на катамаране. понедельник вечером туристы, прибывшие из Москвы, вышли в море на лодке из города Судак. Во вторник катамаран был найден пустым в 14 километрах от берега. Власти Афганистана призвали местные и иностранные СМИ во время президентских выборов 20 августа не сообщать об актах насилия в стране. В приказе Министерства внутренних дел Афганистана от журналистов требуют не приближаться к местам нападений.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что официальный выход Грузии из состава Содружества независимых государств мы обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Он на прямой телефонной связи из Тбилиси и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе. Он находится в нашей студии. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, не ожидает существенных перемен к худшему. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Да, Владимир Иванович, добрый вечер.
Рад вас слышать. И я, вы знаете, что, конечно, любой союз, какой бы ни был, товарищеский, по Чернышевскому, нет уз святей товарищества, понимаете? Вот этот развод, конечно, он печальный, он накладывается на все этнические формы, на русских, на грузин, на украинцев, на молдаван, потому что это есть разрыв некой товарищеских связей. Но с другой стороны, если взять некую аналогию, могла ли Грузия быть в этом союзе? Она не могла. Потому что один из членов, я сказал бы так, главных членов, организатор вот этих членов, он явился узурпатором и агрессором.
Можно ли считать вопрос Александра Ибанаидзе, что Грузия была таким самым слабым звеном, ненадежным в цепи Содружества независимых государств?
Я не знаю, какой смысл вы вкладываете в ненадежным. Слабым, да. Слабым я даже, помните, в каких-то публицистических своих высказываниях писал так, что Россия просто низкий плетень нашла. Есть такая идиома, так сказать. Она себя с Грузией по себе позволяет много чего такого, чего, допустим, с Украиной осторожнее, так сказать, в этом смысле ведет. Но вот эта слабость Грузии в довольно долгом периоде, собственно, и сейчас это еще по-настоящему не прочно вставшее на ноги государство, хотя, еще раз повторю, каждый мой новый, вот время от времени я там бываю, приезд показывает определенный, бросающийся в глаза видимый прогресс. Но то, что это было слабое звено, и в этом, кстати, было тоже какое-то в нравственном смысле все-таки недостойное поведение. Вы знаете, не надо было страну, если она тебе дружественна, если исторически ты помнишь все, что так тесно и так красиво нас связывало, не надо было пользоваться ее слабостью внутренней, в силу разных причин возникшей, и вот так на этом именно зарабатывать какие-то свои очки или создавать вот те самые уже вот закончившиеся вполне трагические коллизии, я имею в виду, то есть поддержку сепаратистских режимов, и все это в тот самый период, когда Грузия действительно достаточно была уязвима и в определенном смысле. Но, слава богу, все-таки мир, еще одну идиому позволю себе использовать, мир не соломой крыт, как говорится, и мировое сообщество видит все, что там происходит, видит в том числе и положительные стороны происходящего, и положительные стороны, и положительное устремление, скажем, да, вот грузинского народа и грузинского становящегося, укрепляющегося государства, и мы видим, что Грузия находит поддержку большую. Что же касается вот СНГ и нынешнего развода или проходящего процесса, я еще позволю себе с такой вот литераторской, что ли, точки зрения на это взглянуть. Я помню забавное высказывание в самом начале. Еще один из поэтов, известных, по-моему, Игорь Шклеровский или кто-то из поэтов сказал, что да не может быть аббревиатура, заканчивающаяся на «Г», да, вот она, это хорошо, это содержание этой аббревиатуры, расшифровка ее сама по себе, так сказать, как-то его, как поэтический слух его, так сказать, оскорбляла. Скажем прямо, действительно, предыдущая аббревиатура была гораздо визуально и фонетически гораздо эффектнее. СНГ не очень складно сложилось, и наверное, действительно, я еще, если у нас по времени какой расклад, я еще вот о чем хотел бы сказать. Есть интересный положительный пример работы на вот этом пространстве постсоветском. Может быть, это прозвучит нескромно, но я хочу сослаться на опыт своего журнала. Вот мы сохранили прекрасные контакты со всем постсоветским пространством, в творческие контакты от Балтии и до Средней Азии, и до Закавказья, и Украины, и так далее. Это все очень продуктивные и полноценные, так сказать, связи. И, видимо, важна исходная, посыл исходный, так сказать. Мы исходили из того, что порыв всех этих стран к обретению собственной исторической судьбы, он абсолютно закономерен. Но нельзя допустить, чтобы этот порыв оборвал все нити, и вместо какой-то сложившейся за десятилетия взаимной приязни сеялось бы недоверие, отчужденность и так далее. И вот своей работой в культурном пространстве пытаемся то же самое СНГ и даже шире, я еще раз повторю, тут и Балтия с нами охотно сотрудничает, мы сохраняем это пространство.
Вопрос Олегу Панфилову. Как быстро, по-вашему, Грузия сможет найти себе новое место на международной арене в составе какого-либо другого союза?
Да не думаю, что речь может идти о каком-то новом союзе. Я думаю, что на самом деле объяснение это намного проще. И объяснение, скорее всего, касается того, что Грузия намного быстрее уходит от советских традиций, от советской ментальности, потому что в Грузии начали проводиться реформы. Это реформа МВД, это реформа образования, это реформа здравоохранения, это реформа во многих сферах политической, общественно-политической жизни, и поэтому, если сравнивать сейчас, ну, например, Казахстан и Грузию, то видно, что Грузия ушла по демократическому пути намного дальше, чем Казахстан, и думаю, что намного дальше, чем какие-либо другие страны. И все остальное постсоветское пространство будет находиться в зависимости от России не только в политическом смысле, не только в ментальности, но и в том, что не хочет разрывать свое настоящее со своим прошлым. Грузия это попыталась сделать, и у нее это получилось. И Грузия сейчас намного отличается от того, что мы называем постсоветским пространством. Поэтому главная эта причина не в том, что мы пытаемся найти какие-то разные объяснения в современной истории Грузии, во взаимоотношениях с Россией. А объяснение самое главное. Грузия ушла от Советского Союза. И ушла настолько вперед, что все остальное постсоветское пространство уже не понимает, что из себя представляет вот осколочек Советской империи Грузии, которая живет совершенно самостоятельно.
Давайте послушаем мнение Владимира Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, который не ожидает существенных перемен к худшему.
Мне кажется, что вряд ли что изменится, потому что политическое решение о выходе Грузии приняла год назад. За этот год никто желания такого не проявил. И даже на Украине такие ленивые разговоры на эту тему за этот год совсем затихли. Юристы сказали, что серьезная проблема. Там очень много полезных соглашений, которые приняты на взаимной основе. Если Грузии все эти соглашения перезаключать со всеми странами СНГ, ну, может, кроме России, на двухсторонней основе, это будет очень долго и муторно. Поэтому они сейчас бьются за то, чтобы те соглашения, которые заключались на многосторонней основе, но не в закрытом формате, то есть без оговорки о том, что это соглашение действует только для членов СНГ, чтобы все-таки они работали для Грузии.
Вопрос Александра Ибанаидзе. Огорчает ли вас, что страны СНГ, без сожаления, расстались со своим многолетним партнером Братской Республики?
Вы знаете, вы имеете в виду, с Грузией расстались. Да нет, в общем-то, комментарий Олега Панфилова во многом точен, и если, так сказать, выбор таков, и Грузии, так сказать, перезаключение договоров – это, в общем-то, механический процесс. У меня некоторые другие сожаления, представьте себе, я опять вот и в этом моменте не совсем совпадаю с западниками, либералами и, так сказать, людьми, видящими вот тенденции вот так однозначно. Я что имею в виду? Мне кажется очень точной формула Мерабы Мамардашвили, который сказал о русской духовности таким образом. Русской духовности православной, по сути, присуще некое эмбриональное состояние, всегда более привлекательное, чем состояние, обретшее форму. Вот в России вот это было все время. Почему так с интересом таким Запад смотрел сюда и в конце 19 века, когда вышла туда русская литература, и после Октябрьской революции? Здесь происходило что-то, что вот как точно сказано у Мерабы Константиновича, какой-то многообещающий эмбрион чего-то зарождался. И представьте себе, очень-очень проницательные и глубокие люди увлеклись Россией в 20 веке, как вы знаете. Их список великолепен и обширен. И сказать, что они ничего не знали о происходящих в 20-30-х годах, нельзя. Мы сами отправили туда целый пароход лучших голов, которые, так сказать, настойчиво, наверное, объясняли, как здесь много плохого. Но что-то их привлекало. Вот это, вы знаете, действительно в русской... как это назвать, вот в русской мысли, в русской идее, это сейчас терминологически я буду не точен, есть нечто, что противится тому, чтобы что признать, что общество потребления – это высший удел, так сказать, вот для человечества это самое лучшее состояние, в которое оно может войти, человечество. Что-то оно должно, кто-то должен обещать нечто другое, понимаете, и вот Россия в той или иной форме, иногда ужасно, иногда это заканчивалось пугающими какими-то, да, результатами. Но, тем не менее, должна быть и страна, которая о чем-то другом вообще говорит, и что-то не обязательно вот это выстраивание, так сказать, и единый марш в сторону глобализации. Хотя, если с одной стороны мысль Мамардашвили абсолютно совпадает со знаменитой тютчевской строфой, да, умом Россию не понять, то с другой стороны иногда пугаешься того, что это не похоже ли это и на предостережение Чаадаева, что, может быть, это страна, которая пример служит человечеству, как не должно быть. То есть эмбрион, в конце концов, должен превратиться в дитя, скажем так, да? Можно на это и так посмотреть. Словом, это очень сложно, наверное, не для радиоэфира, может быть, и вот на слух даже трудно какие-то нюансы, так сказать, этих мыслей воспринять, но вот то, что так однозначно сказать, что вот разрыв с Россией внутренний, нравственный и так далее, он и для Грузии вот, однозначен, я тоже не могу. Много было общего, много было положительного.
Андрей Савельев, бывший член Думского комитета по делам СНГ, не видит в происходящем ничего катастрофического.
Выход Грузии из СНГ совершенно естественен в результате вооруженного конфликта между государствами-членами СНГ. Либо надо распускать СНГ, либо одно из государств, участвующих в этом конфликте, должно покинуть структуру СНГ. Думаю, что России стоит задуматься вообще о целесообразности существования СНГ как организации, которая проявила свою несостоятельность, в том числе и в вопросе предотвращения различных конфликтов между участниками СНГ. Россия могла бы приобрести больше, чем потеряла бы. Может быть, потерялся бы какой-то разговор без галстуков или круглые столы многих президентов, которые собираются, но в таком составе никогда и ничего толком не решают. Но зато Россия смогла бы играть лидирующую роль, формируя двусторонние отношения в своих собственных интересах и не имитируя большое международное сообщество там, где, по сути дела, его существовать не может.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Олегу Панфилову. А как вспоминают сейчас в Грузии события годичной давности и по-прежнему ли отключены российские государственные телеканалы?
Ну, российские государственные телеканалы, конечно, отключены, и они не включались с прошлого года. Но я должен сказать, что это происходит исключительно на территории Тбилиси, поскольку в Батуми в кабельной сети можно по-прежнему смотреть и НТВ, и первый, и второй каналы, и все что угодно. Но это уже не играет никакой роли, потому что российская пропаганда, она настолько далеко сейчас находится от того, что из себя представляет грузинское телевидение, и я думаю, что население Грузии, в общем-то, вряд ли верит тому, что говорят по российскому телевидению или то, что показывает, и поэтому это уже не играет никакой роли. Но я хотел бы сказать в продолжение того, что говорил мой любимый Александр Лапсарович, это о неких таких взаимоотношениях между Россией и Грузией, о духовности, о ментальности, о каких-то традициях. Знаете, все это уходит. Это разговор на уровне, как говорят в Тбилиси, вакеверийского квартала, региона, то есть когда вот интеллигенция советского периода собирается где-то на квартирах и чего-то такое обсуждает, говорят о том, как вот были какие-то вот взаимоотношения, были какие-то концерты, творческие вечера там и так далее, и так далее. Я в этом случае вспоминаю историю, которая произошла совсем недавно, когда я ездил в Кахете, в Кизике, в такой поселок, большую деревню, можно сказать, которая называется Дедисплис-Скаро, и пришел на кладбище, где похоронена графиня Екатерина Нечвалодова. Это прообраз Беллы, героя нашего времени Лермонтова. Я увидел заросшую могилу ее и ее мужа Федора Нечвалодова. И я понял, что на самом деле отношения между Россией и Грузией, они вот находятся примерно в таком же состоянии, в каком находятся их могилы. А когда пришел за медом к коренной жительнице этой деревни, к Марии Даниловой, и она посмотрела на меня и спросила: «Ну как, сынок, там в России, страшно вам там жить?» И очень хитро улыбнулась, не дожидаясь моего ответа. Отношения между Россией и Грузией – это нечто уже совершенно нематериальное. Это, ну, на уровне каких-то разговоров, которые не имеют уже никакой практической ценности. Вот, наверное, это моя реакция на те слова, которые говорил потом Александр.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, не сожалеет о распаде СНГ.
СНГ структура больше, по-моему, мертвая, чем живая. Грузия и раньше не играла особой роли в СНГ, поэтому что изменится с ее выходом, лично мне не очень понятно. Это был демонстративный шаг, шаг принципиальный, направленный на полный отрыв от России, шаг, который был призван продемонстрировать то, что Грузию больше ничего не связывает с бывшими партнерами по Советскому Союзу, и шаг в сторону НАТО. Это было демонстративно сделано после осетинских событий.
Как по-вашему, подтвердила ли Грузия свою принципиальность, если вот этот год был таким испытательным сроком? Или вы так и думали, что она окончательно ушла из СНГ еще год назад?
Да, конечно. После прошлогодних событий я не сомневался, что уход из СНГ произойдет. И, повторю, он не мог не произойти. Ну вот, в дополнение к сказанному, может быть, стоит еще отметить вот, что действительно мы мало что знаем. Вот как эта женщина спросила нашего Олега Панфилова, как там, страшно вам живется? Мы очень плохо представляем себе, что реально происходит, допустим, в Грузии. Здесь, в России, очень плохо представляем. Ничего нелепее формулировки «военно-полицейский режим Саакашвили» я сейчас затрудняюсь себе что-нибудь нелепее этого представить. Но так-то здесь спрашивают, страшно ли там вот нам бывать и так далее. Вот настолько мы вводим в заблуждение, в общем-то, это возможности средств информации. К сожалению, они играют огромную роль. И поэтому я бы призывал все-таки как-то людей, имеющих отношение к средствам информации, попытаться не разжигать, вот я имею в виду конфликтные, допустим, конкретно эти зоны грузинские, не внушать тем же осетинам какую-то ненависть. Это совершенно невероятно. Я, кажется, даже на этой студии рассказывал о том, как в моем архиве лежит письмо осетина из Казахстана, мною полученное, оно написано по-грузински. Вот в этом письме очень трогательно извиняется, может быть, я пишу с ошибками и так далее, но мне хочется по-грузински писать. То есть ностальгия продиктовала ему эти слова, а ностальгия не могла возникнуть по поводу той страны, где он был унижен или как. Вот это нужно напоминать, вот это нужно нам не забыть и не забывать, понимаете, потому что если мы вот эту возникшую, как-то выпистыванную целым рядом событий горечь и даже ярость будем поддерживать, последствия этого будут очень тяжелы.
Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, считает, что СНГ обойдется без Грузии.
СНГ создавалась, и в тот момент Грузия в этом не принимала участия, затем она присоединилась к СНГ и в течение долгого периода извлекала выгоду из членства в СНГ. Политика Грузии, ее поведение сделали фактически невозможным ее дальнейшее участие в СНГ. Если бы она не вышла из СНГ по собственной инициативе, впору было бы создавать прецедент обсуждением, как ее можно оттуда исключить. Я имею в виду нападение на Южную Осетию в августе прошлого года. Нападение, которое, как позднее вынужден был признать президент Грузии, планировалось и инициировалось им лично. Нынешнее грузинское руководство и в значительной степени политический класс Грузии вообще, включая оппозицию, един во мнениях о необходимости ухода не просто из СНГ, а из общего цивилизационного пространства, поиска новых покровителей. Фактически оппозиция с властью говорят через американских посредников, и это многое предопределяет.
Вопрос Олегу Панфилову. Считаете ли вы, что теперь после ухода официального Грузии открыта и расчищена дорога для вступления Абхазии и Южной Осетии в СНГ?
Нет, конечно. Я думаю, что наоборот, после того, что произошло год назад, возвращение Абхазии и Южной Осетии только ускорится. Я имею в виду возвращение в Грузию. И то, что сделала Россия, это, скорее всего... Но попытка сохранить некое имперское влияние на постсоветском пространстве. Никакой практической цели в том, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, нет. Это все прекрасно понимают. Более того, Россия получила большую оплеуху, попав в такую изоляцию международную и экономическую. И поэтому я думаю, что... Любые попытки придать некое значение независимости Южной Осетии и Абхазии – это все блеф. Мне кажется, что Россия рано или поздно начнет задумываться над тем, чтобы исправить эту ситуацию, но подозреваю, что люди, которые принимали решение о войне в Южной Осетии, в Грузии, и люди, которые принимали решение о признании независимости этих территорий, они до сих пор еще не осознали последствия этих шагов. Я думаю, что ничего хорошего из того, что Южная Осетия, Абхазия пытается там что-то делать в международной жизни, из этого ничего хорошего не выйдет. И я думаю, что это совершенно бесполезно.
Вопрос Александра Ибанаидзе. А считаете ли вы так же, как Олег, что выход Грузии из СНГ облегчит возвращение в ее состав Абхазии и Южной Осетии?
Я как-то затрудняюсь сейчас связать. Я на дальнюю перспективу не сомневаюсь в том, что и Осетия, и Абхазия будут в составе Грузии, как они, так сказать, искренне исторически были. Здесь закономерности гораздо более серьезные и большие работают, чем решение Госдумы или какие-то, так сказать, подписанные заявления. Здесь и география работает, история, и серьезные, так сказать, такие вещи. Поэтому, но как скоро это произойдет, и именно это ли вот прошлогодние события и признание России независимости ускорит, вот об этом я затрудняюсь сейчас сказать так однозначно. Думаю, что покамест и влияние России, и ее возможностей хватит на то, чтобы сделанный ошибочный, несомненно ошибочный шаг, все-таки вот демонстративно на нем настаивать, пока какие-то те самые значительные, серьезные, большие обстоятельства, географические, исторические, политические, которые я назвал, и которые прекрасно были сформулированы. Еще раз назову этого человека здесь крупнейшим осетинским ученым Василием Абаевым, пока они не сработают и не вернут все в естественное и закономерное состояние.
Вопрос Олегу Панфилову. Нуждаются ли, по-вашему, в дополнительном изучении все обстоятельства прошлогоднего конфликта в Южной Осетии?
Да, конечно. И буквально дней 10 назад в Тбилиси прошла презентация первой серьезной книги исследования нескольких авторов. Эта книга была издана в Лондоне, и презентация была в Париже, по-моему, полтора месяца назад. Ожидается еще издание нескольких книг, в том числе и наше исследование Центра экстремальной журналистики о работе журналистов во время военного конфликта прошлого года, об информационной войне. И я думаю, что еще многие люди будут удивлены теми деталями, теми обстоятельствами, которые еще широко неизвестны. И думаю, что для многих это будет откровение, потому что конфликт между Россией и Грузией, это все-таки не был конфликтом так, как пытается представить господин Затулин или другие российские политологи. Это все-таки был конфликт, который был связан, или точнее, был частью имперской политики, и никакого отношения к тому, что Грузия пытается стать посредником между НАТО или проводником натовских идей или каких-то западнических идей. Это все глупость. Я думаю, что многие обстоятельства этого конфликта станут известны, и со временем все станет ясно и понятно в этой истории.
Спасибо. Вопрос Александра Ибнаидзе. Ожидаете ли вы, как писатель, какого-то художественного осмысления вот этих событий годичной давности?
Да, несомненно. Я думаю, что это естественный процесс. Литература естественным образом на события, тем более такие трагические, сильно выраженные эмоционально, откликнется и на это событие. Но вот одно интересное наблюдение. Российские средства информации совсем недавно, вот в годовщину, жаловались на то, что они проиграли информационную войну. Это удивительный и очень красноречивый факт. То есть, имея подавляющее преимущество во всех отношениях, вооружении, военном и так далее, и так далее, и, кстати, и в средствах массовой информации, почему-то Россия проиграла, потому что существуют факты, и как ты, так сказать, с ними не играй, все-таки факты на своем настаивают, и факты убеждают больше, чем их интерпретация, очень ангажированные журналистами.
Большое спасибо. Напомню, что официальный выход Грузии из состава СНГ мы обсудили с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, он был на прямой телефонной связи с Тбилиси, и главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибнаидзе, он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.